Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Прошу извинить за задержку, мы вынуждены работать с американскими программами, поэтому, вот все комментарии к Байдену и коллегам. Такие уроды. По жизни, ну и в программном обеспечении тоже. Но сегодня мы хотели поговорить на тему, которая продлевает отчасти наше предыдущее обсуждение, отчасти его развивает в новую сторону. Название ее такое: «Как украсть полавианосца за 3 дня» или «Ноу-хау от Мосгордумы». Дело-то вот в чем. Тут пару дней назад нас порадовали новостями о том, что военно-промышленная комиссия изучает развитие российского флота в перспективе и пришла к выводу, что им нужно для этого, им или нам, или всем вместе, аж 3 авианосца. Причем не такие, как адмирал Кузнецов, там где-то по 60 тысяч тонн, а такие побольше, по 70-80 тысяч тонн. Ну, для них еще пока не все готово. Ядерная установка типа есть, самолетов нет. Как еще взлетать они будут, то есть по плоской или по поднимающейся палубе, непонятно. Тут от этого зависят их характеристики самолетов. Ну, короче говоря, проект во всяком случае существует. И в этом проекте головной авианосец должен стоить 500 миллионов, где-то 500 миллиардов, а 2 остальных поменьше. 400 и 300, ну, видимо, с развитием технологий должно, так сказать, как-то произойти удешевление строительства. Непонятно остается, нафига России эти 3 авианосца. Вот это самая большая загадка. Потому что понятно, что бороздить океанские просторы они явно не будут. Потому что, ну, там несколько флотов Соединенных Штатов, как бы, если говорить о потенциальном противнике, елозит. Причем эти флоты состоят из авианосцев, которые заведомо уже раза в полтора, ну не в полтора, а процентов на 30, больше, чем те, которые только проектируются в России, а дальше еще, наверное, будут расти. И потом авианосцы — это не один корабль, а тут целая армада, которая вокруг них кустится. И главное, какие задачи она будет решать, совершенно непонятно. Сознаюсь, мне не до конца понятно, для чего и американцам такие авианосцы. Ну, на период войны во Вьетнаме было понятно. Дальше уже как бы темный лес. Ну, бабки большие, распилить надо, авианосец — груша хорошая, это много народу занимает, обеспечивает рабочей силой занятость. Тут много можно привести аргументов, даже воевать не обязательно. Но так или иначе, эта игрушка большая и дорогая. И во всяком случае, вот здесь вот России понадобилось аж 3 таких штуки. Наверное, рискну предположить из тех же соображений. Но на фоне вот этих вот грядущих авианосцев, которые еще проектируются где-то там в тумане середины 20-х годов, то ноу-хау, которое состоялось у Мосгордумы, он покрывает, я считаю, эту перспективу как бы ковцу. Потому что авианосцы появятся еще где-то когда-то, и на них сколько-то миллиардов надо будет отвалить. А вот здесь вот, как мы анонсировали в прошлой передаче, пол такого авианосца стырено, можно сказать, у нас на глазах. Вот прям так и нету. И за эти, так сказать, эти полавианосца ушли буквально за 3 дня, но рекордный срок. 3 дня назад, в понедельник, мы узнали, что, оказывается, у Москвы есть в загашнике полавианосца, которая не знает, куда приткнуть. А через 3 дня оказалось, что все уже пристроено. За кефир спасибо всем. Ребята, идите на отдых, отдыхайте. Мы вашим полавианосцем уже распорядились. Это, конечно, уникальное явление. Поэтому вот Сашу, как знатока этого вопроса, я прошу просто привнести нам необходимые детали и разъяснения, как такое чудо у нас на глазах происходит.
Не, ну, во-первых, конечно, впечатляет размер.
Да.
Это действительно полавианосца, потому что 3 миллиарда баксов или 191 миллиард рублей. Угу. Неожиданно. С утра. Ну, вчера еще не было. Вчера были же рабочие дни, там как-то депутатская сволочь должна была, так сказать, что-то обсуждать вообще, если так. То есть, как бы, полагается там, ну, как бы, в разум, ну, как за недельку рассылать документы, особенно о 3 миллиардах баксов. Угу. Полагается, вроде как, надо бы. То есть, вот если обсуждают вопрос там о памятнике о каком-то, то за неделю рассылается, все как-то обсуждают, там, лясы как-то точат, то есть, какие-то соображения на этот счет существуют.
А нужен памятник вообще, да, стоит ли?
Да. Да, кому он, так сказать, этот памятник достоин? Муниципалитета запрашивают. Вы как насчет того, что насчет памятника? У местных жителей, то есть, если скамейку какую-нибудь хотят переставить, то спрашивают, как насчет скамейки, публичные слушания. А так, ничего, я подчеркиваю, ничего, полное радиомолчание на марше, да, выражаясь военным языком. То есть полная тишина, так сказать. То есть,
меня господин Собянин через активного гражданина уже второй раз спрашивает, не хотите ли вы, Валерий Марксович, все-таки принять участие в обсуждении проекта застройки вот такого вот кусочка в вашем районе? Блин, ну без вашего мнения, понимаешь, мы как без рук.
Нет, Олег, тут... ты ладно, что тебя спрашивают? Ты житель рядовой, так сказать. Это понятно, что это не спрашивают насчет 3 миллиардов. Что тебя спрашивают? Кому тебе что ли эти деньги? Твои что ли деньги? А, деньги твои, да. Ну, в общем, короче говоря, тебя не будут спрашивать. Это понятно. Но здесь ведь, я еще раз подчеркиваю, в течение последних, так сказать, полугода, разговор один, постоянно, о том, что в Москве не хватает денег для бюджета. Не хватает много, 500 миллионов, цены на авианосцы, не хватает много. По этой причине говорили нам, депутатам говорила мэрия, постоянно, каждый божий день, так сказать, во всех средствах массовой информации, в официальных документах разговор шел о том, что эти деньги надо бы занять. Потому как бюджет наполнен, так сказать, бюджет, как говорят, социальный, очень хороший. Бюджет развития, есть такой термин, бюджет развития. Развивается, значит, все, кустится. Значит, бюджет очень напряженный бюджет. Ковид тут из-за угла наступил. То есть бюджет напряженный. По этой причине 500 миллионов не хватает.
Каждая копейка на счету, Саш. Каждая копейка на счету просто.
Каждая копейка на счету. Значит, времени на раскачку нет. То есть, ну, все слова были сказаны. Значит, напряженно. Все вкалывают, экономят там что-то. То есть, напрягаются. Значит, 500 миллионов, говорят, не хватает. Вот для того, чтобы вот все было роскошно, не хватает. Сказали, давайте мы под дело займем. Займем. Было выпущено госпожа Зубаревич, которая публично всем сказала, что Москва легко займет. Она заемщик хороший. Хороший, значит, она может занять много денег, быстро и дешево. То есть, ну, считай, без инфляции. То есть, как бы, тут дешево. То есть, вот люди, значит, банки дадут. И банки, я не знаю кто, значит, дадут много денег задарма фактически. И можно ими попользоваться, а потом отдать. Ну, с трудом, конечно, так сказать, как выяснилось, 3-5 лет, так сказать, потому что облигации так и 3-летние, 5. Третий транш не сказали, какие. До сих пор неизвестно. Вот всей этой байдой кормили полгода депутатский корпус. Кормили. А особенно оппозицию. Может, что-то Единая Россия знала. Но оппозиция не знала ничего точно. То есть ни единой утечки информации. Вдруг, без объявления войны. Без объявления войну. Утром. Значит, 2 дня назад. Приходят люди на заседание. Думаешь, мы сейчас что-то тут пообсуждаем. Какие-то вопросы там. Им говорят, а знаете что? Четвертым вопросом.
Не самым главным.
Не сам. Там впереди такой важный вопрос, как 3 мировых судей утвердить. Там еще что-то, важняк какой-то. А 4-й вопрос, так ближе к концу уже получается,
Фуфлистый такой, из раздела разное.
Да, близко к разному. Не, разные еще, разные там важные запросы там будут наверняка. И вы, кстати, их написали уже. Их там, так как их не пропускают длительное время, поэтому, значит, они накопилось там их сотня, этих больше, этих запросов. Это, говорит, в конце. А перед этим мы быстренько. Решим вопрос. Небольшое изменение, малюсенькое изменение в городской бюджет. Ну, так, чтобы все легально было, потому что понятно, как. То есть правление хорошее, вы не думайте. Но надо, чтобы как бы вы сами, так сказать, как бы с песнями как-то проголосовали за это, депутаты. Чтобы вроде мы вас спросили, вы это дело обсудили и сказали. И, значит, за 2 дня до этого на комиссию вытаскивается вопрос этот. Там выясняется, что 191 миллиард неожиданно образовался в казне. Налоги увеличились, там, значит, поступления от налогов, от каких-то там малых предприятий, там еще чего-то, значит, штрафы там и все. Значит, накопилось вот 191. Это накопилось. Сейчас я тебе скажу.
Сам по себе, типа как шампиньон, да?
Нет, за 5 месяцев. За 5 месяцев накопилось. Что в переводе на русский язык, если в годовом измерении, годовом измерении, получается больше полтриллиона.
Oh.
То есть вроде получается бюджет-то не дефицитный. Он вроде как сходится, тютелька в тютельку. То есть там ничего... То есть сколько собрали, столько потратили. Логично, логично. По этой причине можно не занимать полтриллиона рублей, не платить за них минимум. Там, когда допрашивали эту финансиршу, она выдавила из себя. Допрашивал Михаил Тимонов. Конкретно надо отметить, что молодец, он задал этот вопрос. Она, конечно, не ответила на него. Но она сказала, что да я там точно не знаю, так это, ну там как-то вот разные цифры, там разные транши, там купонный доход. Но один из них 6,55%. А второй вроде больше 7. Так точно не помню. Ну, это ерунда такая. Да. Так, на секундочку, вы сходите, депозит положите под 7%, попробуйте.
Угу.
Что-нибудь. Хрен-то вам что дадут. Под 7% положите. А здесь вроде как вот сумма-то какая. Сумма колоссальная. Значит, и, соответственно, полтриллиона вот под это, значит, размещено, и как бы там облигации, они уже продаются.
Угу.
Уже деньги занимаются. Деньги занимаются. Ну и, значит, деньги получаются лишние.
Угу.
Ну, как-то, раз они уже занимаются, так их надо продолжать занимать и платить за них проценты. Это понятно. Там заинтересованные лица, нельзя их обманывать в такой мелочи. Значит, надо продолжать занимать. Продолжать занимать и платить им проценты, купонный процент. А лишние, 191 миллиард рублей, ну, надо срочно, вот, не подумавши даже, что тут фигли думать. Ну, надо куда-то потратить. Куда? А у нас есть некие целевые инвестиционные программы. Вы их, кстати, утвердили. С теми деньгами, с теми параметрами, которые были, вы их утвердили. Они уже есть. Они... Это не новые какие-то. Это не то, что там пришел, придумал, сказал, а вот давайте куда-нибудь потратим, где вообще... Ну, никто не слышал об этом. Нет, это все...
Хорду вот, поперек хорды. Построим. Хорду поперек. Да.
Не, это никакой новеллы, никаких авианосцев, так это ничего, это все традиционно, это хорды, которые собирались строить и сейчас надо строить. Просто давайте за них заплатим больше. Вот как раз на эти 190 миллиардов. Ну, больше. А зачем? А чтобы быстрее. Чтобы быстрее. Я так на секунду хотел бы напомнить такую гадкую, сволочную такую вещь. Вот они когда врут, попадаются все равно. Потому что сейчас бюджеты делают на 3 года. Угу. На этот год и на 2 следующих. Они 3-летние бюджеты.
Угу.
И этот прогноз записывается. Там некуда ускорять. Там некуда. Там в 3 года все уже заложено. То есть, если ты здесь заложил сюда, ты должен, получается, не заплатить там. Что недопустимо. Те-то деньги уже... И вот, значит, в этой ситуации... изумленная публика, значит, на этой комиссии, которая называется, она даже не планово-бюджетная, она какая-то по социально-экономическому развитию. Там у них нет планово-бюджетной комиссии, Валер.
Нет. Чего планировать? Нечего планировать. Тут мэрия и так есть. Зачем тебе планировать?
Нету. Там и бюджетников нет, и сидит какая-то дамочка, так сказать, некто Гусева. Я ее 1 000 000 лет знаю, она с самого начала там в Думе сидит и ничего не понимает. У нуля. Квалификация ноль. Причем не скрывает этого, говорит, да я особо не разбираюсь. Мне сказали, принесли. Что я понимаю, по что я понимаю, так и мне носили в лавку-то, я и подписывал, как это в чеховском рассказе.
Вот из этой категории.
Значит, дружненько 7 единороссов голосуют против 4 оппозиционеров, которые все ошалели от этой цифры и от всего понимания. Вытаскивается это все на заседание. Это заседание первое после ковида. То есть до этого они все по компьютеру все беседовали между собой. Сидят они, значит, бедные в масках. Все в масках. И те единороссы, которые посмышленнее, сказали, мы на работе. Мы дистанционно будем. Мы на работе и ушли. Ну, говорит, голоса мы оставили вот строго за вот этот вот проект. Проект хороший. О! Кстати, мы получили там? Получили, Даляшку. Даляшку получили. Хороший проект. Хороший. Хороший проект. Поэтому, значит, за него проголосовать надо. Тем более, заключение контрольно-счетной палаты есть положительное. Еще деньги...
Она тоже так считает.
Валера, счетная комиссия, чтобы ты знаешь, существует для того, чтобы считать то, что распределено в бюджете и потрачено. Они должны проконтролировать то, что сделала исполнительная власть и доложить депутатам. Вот она для чего существует. Она подчинена депутатскому корпусу. Нет, она уже... Представляешь, У них разведка лучше чешской. Они уже узнали. Еще депутаты не знали. Еще на комиссию не вытащили вопрос. Они уже узнали, что такой проект есть. Проект хороший. Интересный. Они его изучили детально. Засунули по карманам там, значит, все это хозяйство. И говорят, ну, заключение-то хорошее, да, правильное предложение потратить на ускорение. Давайте мы, значит, мы согласны. Не только они. Еще разведка есть, знаешь, у кого? У московской прокуратуры. Ага. Они тоже знали о существовании проекта. Провели глубокое, понимаешь, исследование. Уж не знаю, за какой срок. Провели глубокое исследование, детальное. И выяснили, что закону это все соответствует. То, что это не лезет ни в бюджетный кодекс, ни в закон об устройстве и процессе, то, что это противоречит человеческой логике, противоречит административному кодексу. Ну, чего-то, вот нет вещи, которые бы не прощали. Эта прокуратура говорит, а нам хороший проект. Проект, судя, хороший. Мы дадим, значит, вы будьте спокойны, на заседании, то есть через 2 дня, будет документ, что он закону соответствует. Мы изучили вопрос, пересчитали. Угу. Соответствует. Угу. И это дело они выволокли туда. Значит, более того, выбрали этот момент какой? Вот у них 3 дня бурной деятельности, то есть заседание комиссии, выходной день между ними и заседание, собственно, городской думы. И после этого, Карл, 4 месяца. Дума не работает. Она не имеет ни права не только собираться, еще не могут работать комиссии, и круглые столы запрещены нахрен.
Чтобы ни одна сволочь не собралась просто в здании думы.
Чтобы до момента выборов ни одна сволочь из депутатов, если рот открывает, то только на встрече с избирателями, где в маске и где разгоняют, где не имеешь права собираться, только там. В Дуне не появляться, не заседать, не использовать помещение, не пользоваться микрофоном, не говорить, рот не открывать, так и все. Значит, до выборов, то есть на 4 месяца, Дума распускается. Вообще-то по существу смысл этого дела. Она не на каникулы уходит, она распускается на 10% своей деятельности. У нее есть какая-то каденция, да, 4 года. Вот, значит, если 4 года, 4 месяца вырубается, то есть 10% просто распускается и все. И молчите. Тут сперли 3 миллиарда и тишина на 4 месяца.
Ты знаешь, как в свое время мудро заметил путинский назначенец Грызлов, когда он Думой руководил. Дума – это вам не место для дискуссий.
Значит, тут, понимаешь, речь даже не идет о дискуссиях. Еще раз повторяю, заседания нельзя, запрещены. Ни в коем случае. Не то, что на свою тему. Вообще нельзя. Собираться нельзя. Депутаты собираться не могут. Обсуждать не могут. Комиссии, в которых разные комиссии, они, кстати, не только бюджетные, там есть какие-то задачки. Народ взвыл, наша оппозиция говорит, ребят, ну у нас там законопроекты зависли какие-то уже по полгода, там еще что-то. Ладно, нет заседаний, давайте на комиссии хоть проработаем, чтобы уже подготовиться к заседаниям. Нельзя.
Не надо.
Нельзя. Круглые столы для того, чтобы обсудить проблему. Вот есть какая-то проблема. С деньгами или с ковидом, или с, я не знаю, с чертом лысым. Так сказать. То есть собраться, обсудить. Более того, что-то может случиться еще за 4 месяца. 4 месяца большой срок. Неожиданно. Да. Нужно какой-то собрать круглый стол или комиссию. Нельзя. Нельзя. Все до 19 сентября, все замораживается. Причем объяснили единороссы так. В связи с тем, что многие партии политические, имеется в виду они сами, участвуют в выборной кампании, то они настолько этим делом как бы загружены, таким увлекательным занятием, что в Думе работать совершенно невозможно этим политическим партиям. По этой причине, из-за того, что все остальные говорят, да мы готовы, да нам пофиг, кампания, мало ли чего. Единая Россия говорит, шалите. Выборная кампания, по этой причине, значит, тишина и спокойствие. На Думу вешается замок, на городскую, избирается в федеральную. Значит, вешается замок, тишина и спокойствие. И никаких разговоров, чтобы не было. Ошалевшая оппозиция говорит, ребят, что же вы творите? Так сказать, что вы получаете по 500 000 каждый день, уроды, зарплату. Оппозиция не получает. Получает единороссы только. заработную плату. Председатель, два заместителя, руководитель фракции, там десяток комитетов. Они все как бы на зарплате. Uh-huh. На зарплате. Вы ничего не делаете, другим не даете. Другим не uh-huh. даете. И при этом напоследок решили стырить эти бабки. Причем, ну, тут я должен покритиковать немножко нашу оппозицию, потому что я им предлагал, я говорю, вы, ребят, бейте все в одну точку, говорите, что эти деньги все надо отдать, погасить долги. Uh-huh. Тогда из этого логично вытекает, что требование оппозиции такое. Можно uh-huh. на него потом ссылаться в этих 4 uh-huh. месяца, когда тебе отрежут все концы, хоть в интернете что-то вякнуть. Но uh-huh. они не выдержали, говорят, а вот там такой вопрос не порешен, такой не порешен. Они действительно не порешены. Uh-huh. Что-то с больницами, что-то с лекарствами, что-то с какими-то ремонтами, что-то. То есть есть расходы, которые, в общем-то, хотелось бы произвести uh-huh. из этих 192 миллиардов. Но им сказали, не, ребята, будем ускоряться. Uh-huh. Ускоряться. Тут две хорды, еще какая-то хрень, не помню чего. Все остальное там мелочи. Там какие-то там, две поликлиники отремонтировать пообещали, которые и так должны они. Они все в свете uh-huh. заложены, все уже. То есть ничего да, нового да. нету. Ничего нового нету. Но поликлинику тоже решили ускорить. Uh-huh, и сказали, uh-huh. ну это же хорошо, когда ускоряют. Так бы ее сделали за 3 месяца, а так ее сделают за 2 месяца и 28 дней. А деньги uh-huh. лишние, ну вот они, чтобы ускорить. Зачем деньги? Чтобы ускорить. Вот
и как, а такого... как при этом будет протекать ускорение, совершенно непонятно. Это что, премии всем выплатят в размере 191 миллиарда рублей или как?
Не рассказано. Ни цифры не названы, ну сказано, ну зачем? Чтобы ускорить. Говорит, а может вы скажете цифры? Нет, не скажем. Чтобы ускорить. Это, Валер, такого не было.
Да.
Не было. То есть это ноу-хау. Да, это ноу-хау, это новелла. Значит, представь себе, доводим дело до некой абстракции, так сказать, доведем это дело до Государственной Думы. Представь себе ситуацию. Я немножко сейчас буду утрировать. Вот утвердили какой-то бюджет. Какой-то бюджет. Причем утвердили силами единороссов с дефицитом не полтриллиона, как в московском, а так триллионов в 10. Угу. Ну, можно же. Если ты голосуешь и все принимается, сказали, что в связи с тем, что ковид, Юпитер в 5-м окне, Сатурн в 7-м окне, значит, по этой причине денег надо больше, а там мы не ожидаем. Вопрос, кстати, к качеству прогнозов тоже задавался Ступиным депутатом. Логично. Mm-hmm. Как это вы, ребята, ошиблись тут на такую сумму? Говорят, mm-hmm. ну, при чем тут квалификация? Хорошо же, что деньги появились новые вчера. Mm-hmm. Хорошо. Вот это произошло неожиданно. Это мы брали реалистичный сценарий, а он оказался оптимистичным. А вот на этой разнице, вот выскочили деньги, вот они образовались. Это мы работали, кстати, они образовались не просто так. Это вот, считай, наша заслуга. Представляешь, угу. если бы мы ошиблись и не хватило бы денег, вот это был бы ужас. А сейчас-то что? Сейчас дополнительные деньги, мы знаем, куда их девать, кстати. Вот, угу. вот еще раз повторяю, значит, в Госдуме, представь себе ситуацию, заложили, значит, дефицит триллионов на 10. Угу. Проходит несколько дней после этого, угу. вылезает какой-нибудь текст и говорит, собираем в очередное заседание и вносим корректировку. Нашлись 10 миллиардов, нашлись. Нашлись. Вот они. То, что мы занимаем, так этих 10 миллиардов, вся страна в пучину долгов так и погружается, там облигации и все прочее. Это все живет. Мы продолжаем занимать. Это все своим чередом. А 10 миллиардов нашлись. Вот они. Не как в этот раз, так сказать, там 20% от триллиона, а сразу 10 нашлись. И я предлагаю ускорить. Чего? Строительство авианосцев. Угу. Давай, строительство авианосцев. Вот мы так и так как собирались. Под это дело деньги были выделены, да. Но это чтобы медленно строить, а чтобы быстро построить, мы 10 триллионов туда разом. И вы сильно не думайте, вот сегодня мы должны решение принять. После этого мы распускаемся на 3 года. Угу. Делаем перерыв на 3 года. Не надо проводить заседания Государственной Думы, комиссии, круглые столы. Да и ходить туда не надо. Зарплату строго обязательно в карман. Это зарплату, там, льготы, машину. Это все положено. Значит, на 4 года распускаемся. 10 триллионов на авианосцы. Кстати, счетная палата вот уже заключение дала, что правильно. А Генеральная прокуратура, кстати, одобрила. Вот закон. Вот она говорит, что все законно. Все законно. И роспуск законен. Представляешь, какой уровень? Какая богатая, богатая тема, так сказать. Надо раз в году утверждать пятилетний бюджет, говорить, что там дефицит. После этого говорить, а вот они, деньги образовались. Значит, на ускорение строительства авианосцев это дело все уводится в сторону. И ходить не надо. Во, и если утрировать и как бы проводить аналог к тому, это же вроде как невозможно, да? А в Москве можно. Угу. Он оно как.
Ты знаешь, Саш, вот я сейчас как бы с юридической темой, которую мы совершенно правильно с тобой развили, потому что серьезно об этом говорить невозможно. Я хотел бы все-таки обсудить серьезную подоплеку этого дела. Во-первых, 191 миллиард или 192, они вот так вот нечаянно не образуются. Потому что все эти доходы, расходы, примерное количество того, что вы получаете за счет штрафов, налогооблагаемого населения, предприятий, которые работают и прочее, прочее, это все планируется и просчитывается.
Там можно... Валер, если это не просчитывается, значит ты козел. Если ты не можешь посчитать подобные суммы и ошибаешься на них, значит ты дилетант.
Саш, я согласен с тобой, но замечу при этом, да, что все вот эти вот, так сказать, перспективные менеджеры, которые сейчас заполонили все руководящие посты, единственное, почем они соображают и ради этого их учат, это как считать бабки в своем кармане. Вот чтобы и тут не ошибиться. Там дальше какие-то детали, что-то у вас порушилось, не так построили, это ладно. А вот чтобы свое бабло, оно точно по карманам лежало. Так что я думаю, что они эти вещи просчитывали. Понимаешь, и вот просто так 191 или 192 миллиарда не накапало. Они были в этом бюджете, и было понимание, откуда их взять. Это один момент. То есть они образовались потому, что в свое время надо было спровоцировать бюджетный кризис, сказать, мы в дефиците, ничего нет, чем заполнить, непонятно, вот тут кругом ковид. Страшный, что он принесет, мы никто не знаем, хотя реально все уже посчитано, да, сколько там есть. И поэтому под это дело мы выпускаем облигации своего займа. И этот свой займ, он тоже, знаешь, не на улице продается вместе с лотерейными билетами. Его получают те, кто, так сказать, в этот займ вкладывается и знает, что ему за это оплатят. Но уже не по ставке банковской, да, где там, дай бог тебе, может быть, 4% там наскребут в каких-то условиях, а процентов по 6,5, по 7. Это уже солидно, это хорошо. Это под гарантией, собственно, правительства Москвы. Как бы банки, понимаешь, можно разорить. Вот госпожа Наибуллина, она в очередной раз там выслушает очередное указание, и с утра говорит, банк закрыт за терроризм. И все там крылось. А это обязательство Москвы, это не банк, это вот обязательство, вот оно, ОФЗ московское. Вроде бы оно прикреплено бюджетом, действительно хороший заемщик. И эти ОФЗ под хорошие же проценты, где 6,5, где 7, ну не помню я сколько там. Ну примерно кругом бегом, они по нужным карманам рассылаются. Это уже 1,5 триллиона рублей, это один конец, да? Этого дела. Потому что эти 1,5 триллиона занимаются в условиях, когда деньги реально есть. И они известны, что они есть. Просто они в этот момент как бы скрываются. За счет того, что в Думе нет бюджетной комиссии плановой, и незачем ее там иметь, нечего вам тут планировать и по бюджету, извините, носом рыскать, где тут, в какой статье что спрятано. Это все там в мэрии там обкрутили, решили, уже все понятно. Второе действие спектакля, эти как появление этих 190 миллионов, миллиардов, простите, ой, вчера шел и по дороге нашел, оказывается, кошелек, а в нем 190 миллиардов, которые нам на бюджеты не хватали, вот я его только что вам принес. Каким-то таинственным образом про это знает уже и прокуратура, про это знает и счетная палата, и вообще все, кому надо, все знают, что эти деньги реально есть. Не знаете только вы, депутаты. Ну, как бы, а чего? Не знаете. Ну, вот сейчас узнали. И поэтому быстро делается движение, так сказать, пальцами, чтобы раз это все распрятать на непонятное ускорение, потому что под ним нет ни сметы, ничего, абсолютно. Чисто поле. То есть, сказать, мы это потратим на ускорение, можно было с тем же успехом, что потратить на гласность или на перестройку. Тоже хорошие слова, в свое время мы их слышали часто и даже в сочетании. Понимаешь? То есть, на самом деле, это не случайное. Я хочу сказать, что это не случайное какое-то событие, которое вдруг в понедельник произошло. Это давно запланированная афера, которая началась еще в тот момент, когда объявили, что в Москве дефицитный бюджет из-за коронавируса. И поэтому в этот момент мы сейчас выпускаем займы, а на займы купонный доход, а мы хороший заемщик, а эти займы уже распространяются, не отзывать же их, какова будет наша репутация и так далее, и так далее. Вот афера началась еще тогда, вот с того самого момента. А сейчас мы присутствуем просто при ее финальном акте, и как ты совершенно верно отметил, в конце концов он кончается не какими-то каникулами. 4 месяца, это что за каникулы такие? Ты знаешь, вот даже в западных школах такого для первоклассников таких каникул нет. Ну, то есть, от слова совсем. Что такое каникулы на 4 месяца? Их что, потом избирать, что ли, прекращать? То есть, у них перевыборы? Нет, не перевыборы. А в чем тогда вопрос? Что за 4-месячные каникулы? То есть, надо говорить правильно. Думу распускают. Просто ее распускают на эти 4 месяца. Имея в виду, что в сентябре более того, изберется
Валер,
какой-то другой сад.
Валер, есть, на секундочку, есть федеральный закон, есть федеральный закон, в котором сказано, что парламенты субъекта федерации, то есть Мосгордума, обязаны, в законе написано, обязаны собираться не реже, чем раз в месяц. Такая запись есть в федеральном законе. На что отвечают, так сказать, депутаты от «Единой России»? Но лето же. Летом-то,
действительно.
Летом-то закон не действует. Летом-то. Мало ли что там в законе написано. Ну, летом-то можно и больше. И зимой, но, кстати, тоже
сейчас,
можно
конечно,
больше.
Конечно, май, то есть как бы весна, но уже практически лето.
Да.
И все. А сентябрь, это хотя и осень, но продолжение лета фактически.
Да, встает начальник правового управления мэрии города Москвы. И говорит, так сказать, что вот из прокуратуры согласовано. То, что 4 месяца нет, это соответствует закону. Это закону соответствует. Потому что лето. И зимой, кстати,
ну да,
тоже.
Это немного не соответствует временам года. Но кто эти времена года каким законом устанавливал? Вот мы постановили.
Да, ты, мало ли что там в федеральном законе сказано. Так сказать. Летом же этот закон можно и не обязательно. Все
да.
Понятно. То, что, по идее, Дума должна собираться раз в неделю, вообще-то. Это мы просто пропускаем. Этого нет. Это как бы раз в месяц нельзя собраться теперь. Получается, 2 заседания в год. Бюджет и корректировка бюджета. Один жуликовать и другого. Каждый раз за 2 дня выкатывается цифра и говорят, будьте любезны, ознакомьтесь, вот вам документы. Вот вам документы, принимайте. В следующий раз документов просто не увидите. Когда корректировать будут. Там просто все это слезнут языком. На бюджет вот. Вот такая ситуация. Божественная.
Ну, а в заключение, так сказать, с практической точки зрения, хочу тебе сказать, что весь этот сыр-бор крайне необычный даже вот для такого убогого сооружения, как Дума, когда на 4 месяца фактически ее распускают. Это значит только одно, что вот в эту Мосгордуму действительно усилиями многих и твоих не в последнюю очередь прошло энное количество оппозиционных депутатов. Их не большинство. Их вообще меньшинство. То есть их можно тупо игнорировать каждым голосованием, что они, собственно, и делают. Но даже обсуждение вопроса как такового, вот то, о чем мы сейчас с тобой говорим в эфире, это уже такой страшный удар по власти, что она просто его уже боится. И именно поэтому закрывает эту Мосгордуму. Вот в Госдуме этого нет. Там уже 4 прикормленные партии, все понятно, какая ворона на каком суку сидит, что она за это получает, что делает за то, что играет в оппозицию, а те за те, что кнопки давят. В общем, всем все ясно. Этих можно собирать до бесконечности. Тем более, что реально туда все равно только кнопкодавы в основном приходят, так что остальные, так сказать, просто спят и отдыхают. А здесь не спят. И вот как только это происходит, то есть начинается какая-то малейшее подобие какой-то реально парламентской деятельности. То есть в системе путинской сразу наступает коллапс. Вот просто, блин, шары на лоб, что делать? Блин, они говорят о том, чего мы крадем. Ну да, мы крадем, мы для этого созданы. Они сидят там только для того, чтобы украсть. Мы об этом говорим уже 20 лет. Они 20 лет сидят для того, чтобы красть. Они крадут. Но это же об этом говорят публично, прямо нам в глаза. Вы воры. Ну, воры, да. Ну что, да, действительно, вы воры. В России не любят воров, это тоже известно. А вы они и есть. Ну, и вот от этого система приходит в судорогу. Вот, собственно, откуда и вот этот роспуск Думы, называть вещи своими именами. Это не каникулы ни хрена, это роспуск Думы на 4 месяца. Против всех законов, там, правил, географии, там, сезонов климатических, все это. Просто распустить. Вот до тех пор, пока, так сказать, мало ли, вдруг чего-то переменится. Не факт, что в сентябре ей еще дадут, так сказать, часто пособираться по этим же причинам. То есть это вот судорога, в данном случае происходящая на уровне мэрии, конечно. Именно поэтому на нее надо было обратить внимание и наших слушателей, я думаю, широких слоев общественности, которые услышат нашу передачу.
Да, я хотел бы просить прощения у иногородних, так сказать, кроме москвичей. Вроде как мы тему какую-то узкую одну. Но у нас 4 месяца будет пообсуждать то, что происходит в регионах. Про Москву мы ничего сказать не сможем. Не будет событий, потому как уже все сперли и Дума не собирается.
Ты знаешь, Саш, это все-таки это не чисто московское событие, я сразу скажу. Потому что, вот, к сожалению, по московским лекалам потом тырить деньги будут у вас. Вот понимаешь, это некий образец, эталон. Ага, ты смотри-ка, мы же недаром назвали свою передачу ноу-хау Мосгордумы. Смотри-ка, оказывается, и так спереть можно. Так отлично, возьмем какую-нибудь Хабаровскую думу. И скажем, ну что, ребята, тут циклон пришел, понимаешь, непонятно какие погодные колебания, вообще градус на планете повышается. Айсберг огромный от Антарктиды откололся, слышали? Вот. По этому поводу, значит, давайте мы на 4 месяца эту прервем, выйдите, там картошку сажаете, еще какими-то полезными делами занимаетесь. Мы тут все быстро порешаем, вот, а потом уже, может быть, в сентябре и соберемся. Это ноу-хау, им будут пользоваться. И это касается всех регионов, на самом деле, не только Москвы. Потому что мы вас просто предупреждаем, извиняемся за московскую тематику, но просто предупреждаем о том, что вам грядет, на самом деле. Так, ну что, по вопросам, Саш, не против?
Давай. Нет.
Вот тебе прямо сразу первый вопрос. Здравствуйте, вопрос Александру Краснову. Видела ваш нож. Сами точили. Расскажите. Я это дело очень люблю и знаю толк. Спасибо. Саш, я не видел, о каком ноже идет речь, так что ты рассказывай сам.
Я проводил сеанс белой магии, потому что... Что, я не шучу, так сказать, я так и уверенно говорю. Значит, меня на это дело возбудил профессор Соловей, потому что он про какие-то там 33 короля на одной дороге рассказывал. Угу. Такой сложный сеанс я провести не могу, тем более там черная магия. У меня белая. Я объявил краудфандинг, сбор денег на клубный проект. И сказал, что деньги собираются плохо, по этой причине сейчас я вам покажу, как этот сеанс белой магии, как ножик режет бумагу. И денег пришло в 2 раза больше на этой неделе, чем на прошлой. Это на передаче «Главтема народ». Там я опубликовал номер карточки, объяснил, для чего деньги, то, что клубное здание нужно, еще что-то. То есть штаб революции такой. Ну, абсолютно нормальная, это нормальная процедура. Собиралось плохо. После того, как я порезал, я еще не вывесил передачу в интернете, уже пошли платежи. Это как раз вот совершенно загадочное для меня явление. Пришло много. Что касается самого ножа. Нож, конечно, я такой наточить не могу. И, значит, лицензия на заточки такого ножа всего одного человека в стране. Живет он в Питере. Там, при каком-то универмаге, при большом, там точильная вот эта мастерская. Этот человек, он прошел лицензию, прошел обучение, значит, получил лицензию на заточки таких ножей. Значит, прошел это в Японии, он прошел, значит, фирма называется Rockstead. И для того, чтобы получить эту лицензию, надо пройти вот это обучение, там соответствующий станок, там хрен знает чего, там линзовидная заточка необычная, потому что сама по себе сталь, которая употребляется в этом ноже, а это их топовый нож, флагманский, сталь называется ZDP, латинские буквы, 189. У нее 67 единиц по Роквеллу твердость. То есть она твердая, ее просто обычными целая головная боль точить. И это выполняется очень сложно, потом полируется там вот эта кромка так, как надо. По этой причине он, собственно, год можно им что угодно делать, и он не тупится. То есть это целая наука. Поэтому затачивается он бесплатно. У этого ножа пожизненная гарантия, он номерной. Украсть его тоже бесполезно, потому что так тебя поймают с этим ножом. Он, ну, как машину украсть. То есть,
ну, да.
У него номер, который за тобой забит персонально. И поэтому красть его не можно. У него, значит, пожизненная гарантия по заточке. То есть я в любой момент могу отправить его в Питер или поехать в Питер. Ну, отправляют в основном. Отправляют, и этот мастер, так сказать, он его затачивает и возвращает обратно. В других странах тоже, наверное, есть такие специалисты. Уже в Японии точно есть. Там фирма Hitachi создавала эту сталь. Она там, это трехслойная система, там целая головная боль. Поэтому для нашего зрителя, я думаю, эта информация, она полезна. И мы обсудим, так сказать, эту тему. Я тоже ей интересуюсь этой темой. Но сам я, конечно, не в состоянии такую работу выполнить. Она для меня неподъемна.
Но она что, действительно там бумагу, волос режет, да, это что?
Что угодно, можно бриться. Ну, вот таким ножом можно, вот охотники поймут меня. После того, как ты зимой, минус 30, застрелил лося. Вот лось, ты его застрелил. И не просто застрелил, а у тебя потребовалось какое-то время на его транспортировку или что-то, и ты его не разделал сразу. Он, естественно, замерз. Вот этим ножом, можно всего лося разделать, и он продолжает сохранять остроту. Это вот показатель для охотников, они поймут, что... Лось, или большого кабана, например. Причем не просто, еще раз говорю, который вот только что убитый, а уже промерзшая туша. Значит, ты в состоянии этим ножом ее разделать, и он сохраняет остроту. Нож вот такой стоит черт знает сколько, поэтому одна главная боль.
Так, вопрос другой. Что мешает Израилю полностью уничтожить сектор Газа и западный берег Палестины? Ведь Израиль имеет много сильного оружия и армию. Они успешно справляются, нанося точечные удары. Запад, Штаты их поддержат. Ты что думаешь, Саш, скажи, я потом добавлю.
Ложно понятый гуманизм мешает им. Так, я еще раз говорю, чума на их дома. Вот было бы очень хорошо, чтобы идти, они друг друга пожрали бы к черту матери и перестали вставать в мировую общественность со своими проблемами.
У меня вообще есть внутреннее ощущение. Мы с тобой часто периодически в разных контекстах возвращаемся к рассуждению, как англичанка гадит. Вот я думаю, один из таких гадких подарков, но не нам уже, а вот братьям-евреям, сделала она, так сказать, дав им возможность разместиться на подмандатной территории в Палестине. И тем самым, так сказать, спровоцировав тот самый конфликт, который с той поры начался и не кончается до сих пор. Относительно того, что можно ли разбомбить или нет. Значит, есть два момента. Первый чисто технический, понимаете? Можно сколь угодно упражнять свои военно-воздушные и военно-морские силы. Это я и в рассуждении Израиля, и Соединенных Штатов говорю. Но территорию завоевывает сухопутная армия. Вот конечный итог – это за ней. Ты можешь там как что угодно выбомбить, прецеденты тому есть, тот же Вьетнам, Корея и так далее. Пока сухопутная армия эту территорию не захватила, это все, так сказать, некий степень нанесения поражения противнику, которое не является окончательным. Сколько там бомбили Германию во время Второй мировой войны? Ну, я видел реально эти города и в натуре, и на макетах, и как угодно. Ну, просто реально превращенные в пустыню. Ну и что там, сопротивление после этого прекратилось? Или там все стало победным маршем? Нет. То же самое здесь. То есть, понимаете, сектор Газа мало просто разбомбить. Даже если... Это достаточно плотная городская застройка, кстати. Вы это видите. Но его надо еще и захватить. А вот насчет того, чтобы израильская армия туда вторглась и вела бой в городских условиях, ну, я думаю, тут не танки Меркава, так сказать, не прочее. Это мало чего поможет. Это будет, ну, а-ля там Берлин номер 2, Сталинград номер 2 или что-то в этом духе. Понимаете? Поэтому я думаю, что евреи это понимают и, в общем-то, в это дело не ввязываются. Это одна сторона вопроса. И вторая сторона – это то, что национальной фактически идеологией еврейского государства является Холокост. То есть то, что вот они жутко пострадали во время Второй мировой войны за то, что их тотально истребляли, за то, что они евреи. Если они такую же идеологию Холокоста, наоборот, проведут в секторе Газа или западном берегу Иордана, по принципу мы уничтожаем палестинцев за то, что они палестинцы. То есть фактически ведя на войну на уничтожение, потому что об этом спрашивает Израиль, то на этом месте сложится их главная реальность. То есть они станут как бы одним миром мазаны. Поэтому они на это пойти не могут. Я уж не говорю, что это технически сложно по первому пункту, но и по второму, и по идейному пункту это сделать достаточно проблематично. Вот поэтому я думаю, что это и не рассматривается даже как вариант. Точные удары это да, можно наносить, обмен ударами, кончится это все тем, что американцы и американские евреи заплатят и тем, и другим за то, чтобы они это все прекратили. Вроде сейчас об этом ведутся разговоры. И то же самое вспыхнет через некоторое время. То есть типичный подарок англичанке, которая гадит, и которая гадит не только России, а вообще, так сказать, так, в международном масштабе. Пожалуйста, Саша.
Казалось бы, отделись стеной. Живи отдельно, те и другие. Вроде бы логично. Ну,
Саша, там есть стена. По сравнению с ней, стена Трампа, которую он собрался построить, она отдыхает. Я уж про Берлинскую вообще не говорю. Валер, она не такая, как корейская. Я сразу тебе хочу сказать. Корейская, конечно, она стоит на голову выше всех. Но больше стены Трампа, это точно.
Нахрена стена, через которую они ходят туды-суды? Потому что евреи почему-то, так сказать, сделав стену, запускают их к себе, чтобы они, потому что там они работают, низкоквалифицированную работу выполняют арабы. Значит, они отделиться друг от друга, они ненавидят друг друга и жить друг друга не могут. Потому что одни получают услуги, вторые получают, в общем-то, бабки. И при этом друг друга ненавидят, так сказать. Отделиться стеной друг от друга не могут. Казалось бы, отделись, живи спокойно. Нет. Живут по многим показателям вместе.
Вот мы в магазине, там в Ашане, в широком доступе, покупаем на сегодняшний день редиску. Эта редиска, как ни странно, это все-таки европейская культура, вполне в России растущая. Но вот та, которая продается в пакетах, она израильская. Израиль, там написано, просто одна производство Израиль. Но выращивают ее арабы. Вот как-то так. Я вот на базе редиски вам поясняю, почему там со стеной, так сказать, даже и стеной не обойдешься. Одни работают на других, и пошло-поехало. Ну, так что там не разделишь эту проблему. Так, вот еще вопрос. Если бы Смирнов был лидером РФ, как бы вы поступили с Чечней? Если перестать много спонсировать, как сейчас, там вспыхнет сепаратизм. Если продолжать спонсировать, это унижение для России. Как быть? Вы знаете, в чем дело? У Саши наверняка есть тоже свое мнение. Я ему обязательно передам слово. Я просто скажу свою точку зрения. То, что ее сейчас спонсируют, нельзя воспринимать в отрыве от контекста путинского государства. Путинское государство на сегодняшний день – это государство воров, построенное на тотальном воровстве. И поэтому то, что эти воры, глобальные российские воры, делятся с частью наворованного в сторону Чечни, чтобы там все было спокойно, и там создался свой такой клан, который, кстати, поддерживает, так сказать, путинский, в том числе и своими головорезами, если потребуется, на 100%, то есть, как бы, свою доляшку он отрабатывает. Вот в этой логике это перераспределение доходов, оно логично. Понимаете? То есть, это как бы смотрящему за Чечней, скажем так, выделяют часть общака, выделяют свои права, он там всех держит по струнке, кого надо там режет, кончает и так далее. В общем, короче говоря, все идет вот по такой клановой системе. Для того, чтобы что-то сделать с Чечней, надо в первую очередь что-то сделать с Россией. Вот Россию перестать формулировать как воровское государство. Вот тогда уже и речь пойдет о взаимоотношениях Чечни. Естественно, они не будут взаимоотношением Орды и Данника. Но это система, которая должна быть освоена в масштабах всей России, а не только российско-чеченских отношений в нынешнем их контексте. Пожалуйста, Саша.
Мой ответ на вопрос, сколько давать денег Чечне. Столько, сколько в процентном отношении, сколько другим регионам. По закону. Вот сколько потопали, так и полопали.
Так, Саш, я иду дальше. о чем спорил Краснов с Каспаровым в Национальной ассамблее? Можете пояснить? И насколько Каспаров был сговорчив вообще? С ним, наверное, не просто работать было.
Спорили мы регулярно по самым разным вопросам. Иногда побеждал он в споре, чаще я. И с ним не просто работать, он ревнив к чужим успехам. Вот у него есть такой пунктик. То есть он сильно обижался, когда я, так сказать, как бы что-то убедительное говорил вдруг. И он вынужден был признать все. Тут вот он на какое-то время обижался. Но было время, когда он отходил и, так сказать, прощал меня за такую глупость, как что-то доказать. А потом перестал. И вот с тех пор не общаемся.
Ну, я с своей стороны добавлю только что. У меня с Каспаровым каких-то таких принципиальных споров и расхождений не было. Я ничего не хочу по этому поводу сказать, что мы там с ним что-то спорили, не договаривались. У нас были свои мнения, обсуждали их. Это был нормальный рабочий вопрос. Но, конечно, он по темпераменту, во-первых, холерик. Это неплохо и нехорошо. Это просто вот часть темперамента. Да? То есть человек такого, ну, как бы вам сказать, взрывного, легко возбудимого темперамента, легко переходящего там, ну, в такое, скажем, возбужденное состояние, что может быть очень хорошо в отдельных ситуациях, а в отдельных ситуациях не очень. Да? То есть когда требуется как бы быть, ну, более сдержанным. Я не хочу сказать, что он себя не контролировал. Нет, просто это человек, ну, вот у каждого есть какой-то такой темперамент. Кто-то холерик, кто-то флегматик, кто-то там сангвиник и так далее, и так далее. Вот он был холериком. Был, есть. Но это часть его темперамента, часть его жизни, за это нельзя его судить или говорить, что он какой-то не такой человек. И второе, это то, что, конечно, он человек, который сделал себя сам, ну, там, со своей, с помощью большой своей мамы, в самом лучшем смысле слова, которая как бы постаралась вложить в него все, что могла. Я к покойной Каспарову отношусь с большим уважением. Мы с ней тоже часто общались. Но это человек, который сделал себя в виде спорта, который является ярким проявлением индивидуальности. У тебя есть тренер, кто-то тебя готовит, кто-то тебя, за тебя болеет, но вообще решаешь, что ты один. Вот просто один от слова больше никого, когда ты сидишь за шахматной доской. И поэтому это накладывает определенный отпечаток на личность. Ему, как мне кажется, достаточно трудно дается, ну, скажем так, коллективная игра. В каком-то, в определенном смысле. Вот распределение ролей и осознание себя как части вот этой коллективной игры. Он заточен своим спортивным опытом, своими достижениями, личными успехами на то, что он добивался всего этого индивидуально. И я думаю, что в коллективном таком вот действии, которым является Национальная ассамблея, это было, ну, определенное противоречие. Он, надо сказать, много усилий приложил для того, чтобы она вообще собралась. Это тоже надо отметить ее плюс. Но дальше идет вот какая-то текущая работа, и в ней вот эта проблема, она существовала. Но она объективна, и она будет существовать, исходя вот из характеров этого человека, у которого есть свои плюсы и свои минусы, как и каждого из нас. И трудности заданы именно этими плюсами и минусами, на мой взгляд. Так, вот еще вопрос. Вадим Кирюхин. Про выборы у нас и в США все понятно. А есть ли примеры фальсификации в Европе сейчас? Слышал, что можно в демократических системах подделать до 20%. Так ли это? Вы знаете, методы есть, да, но они как бы немного другие. Мы вот в Соединенных Штатах видели, как там подделывали выборы. Надо сказать, что они действовали как бы, ну, так, достаточно примитивно. В каждой системе национальной, исходя из своих особенностей законодательства, есть свои способы, ну, назовем их так, влияния на выборы. То есть сделать дело так, чтобы вот вышел именно нужный кандидат. Соответствующим образом поделить округа, изменить саму систему голосования так, чтобы в ней выходило, так сказать, нужное количество нужных кандидатов. Вот в основном это базируется где-то там. Я боюсь, что сейчас Российская Федерация и последовавшие за ней Соединенные Штаты привнесли в этот механизм новую ноту про то, что можно не просто манипулировать этими как бы, ну, почти конституционными методами, да, а можно напрямую жульничать. И, в общем-то, для этого, за это ничего не будет. Россия на этом живет? Живет. Да вроде бы ничего не взрывается из-за этого. Ага. А и Штаты живут. И там побузили, да, Капитолий взяли. Ну и что в итоге? А в итоге все делалось как надо. Вот я боюсь, что эта система очень быстро распространится на весь мир в том или ином виде. Так что есть способы, но я думаю, что они будут еще больше идентифицироваться. Вообще представительная демократия, на мой взгляд, она находится вот в своем последнем финальном пике, когда она окончательно себя дискредитирует. Пожалуйста, Саша.
Я читал, как какой-то мужик летел в самолете в далекой африканской стране типа Конго. Или Заир, как он сейчас называется. И там он познакомился с депутатами, которые летели в свой округ докладывать о своей работе, что они в центре делали. Ну, такой депутатский выезд. И очень тщательно они, говорят, относились к своей работе. Они летели туда, докладывали, там сколько времени пробыли, все проблемы порешали или обратно. Он как бы так увидел эту ситуацию. И приятно был поражен такой ответственностью депутатов к своей работе. Спросил, а как вообще, какими демократическими методами вы добились того, такой ответственности перед избирателями. Да, говорит, предыдущая каденция, что-то они неправильно работали. Их съели. Депутатов. И следующая каденция, говорит, нормально. И жители довольны, что они приезжают, отчитываются. Потом едут обратно, так и стараются. Все, работа у них отлажена. Оказывается, есть вот и такой метод.
Да, ну то есть в каждом есть свои индивидуальные подходы, скажем так, к выборной системе и к оценке результатов этих выборов. Вот еще вопрос. Можете прокомментировать недавние слова Зорькина о праве в России? Что можете сказать об этом человеке? Ты знаешь, я вот о праве в России слова Зорькина, честно говоря, не читал. Может быть, ты что-то можешь сказать по этому поводу?
Ну, во-первых, он был моим приятелем хорошим, так и длительное время. Потом у него случилась какая-то личная трагедия. Не хочу о ней говорить даже. Ну и у него башка поехала, так сказать, в области православия, религии, так сказать, вот каких-то вещей. И он сильно изменился. Стал, на мой взгляд, в быту невнятен. Невнятен. И поэтому серьезно относиться к его творчеству, в котором он, мягко говоря, перегибает палку и выдает какие-то позиции, которые выглядит чудно, нельзя относиться серьезно. На мой взгляд, это на данный момент глубоко больной психический человек. И фактически, когда он пишет какую-то хрень, так ведь, ну, его надо пожалеть и отправить в психушку на самом деле. Потому что то, что выходит из-под его пера в последнее время, статьи там о пользе крепостного права и прочая хрень, ну, он никуда не годится. И, собственно, он в этом качестве и содержится, я так понял, Путиным. Потому что он невнятен, и по этой причине он как бы с серьезным видом делает какие-то вещи, которые прямо нарушают Конституцию, прямо нарушают закон, прямо нарушают человеческую логику. И по-моему, его содержат вот в таком качестве болезненном. То есть он уже неадекватен. Это мое личное суждение на этот счет.
Ну, я знал Зорькина гораздо меньше, чем Саша, и причем в основном, конечно, в период 90-х годов. И хочу сказать, что в тот момент на должности председателя Конституционного суда он был достаточно принципиален, достаточно острые моменты, скажем, этой истории. Но это было тогда. Вот. После этого он какое-то время, скажем так, искал себя. Думал, вот, ну, ему было понятно, что такое ельцинский режим и что там установилось. Он даже подумывал в то время, вот, не присоединиться ли ему в том или ином виде к оппозиции, насколько это может быть серьезно. Вот. Но в конце концов он как бы вписался в систему, понял, что там свое место. И на сегодняшний день, мне кажется, несмотря вот на все его задвиги, но это не впечатление от контакта, а впечатление как бы об оценке его как человека. Он прекрасно осознает своих слабостей и поэтому тупо делает то, что, скажем, должно понравиться в Кремле. Это не очень трудно на самом деле, потому что понятно, что в Кремле выстраивается фактически феодальная система с царем, своими боярами и так далее. И все, что идет как бы на укрепление авторитета монарха, вот такого неназванного, это будет им воспринято как минимум благожелательно. Отсюда и сентенция о крепостном праве, о том, что в прошлом как бы при сильном императоре было много хорошего, вот, и так далее и тому подобное. Отсюда же тяга в православие и прочее, прочее, прочее. То есть он, ну, скажем так, прогнулся под ситуацией, как там пел Макаревич в свое время, да, будем прогибаться, да, не будем прогибаться, да, под мир, пусть мир прогнется под нас. Вот он прогнулся под мир, точнее говоря, под нынешнюю властвующую систему, и вот это результат, который мы наблюдаем в этой связи. Ну, это человеческая слабость, плюс, может быть, определенного рода интеллектуальный закат, если можно так выразиться. Ну, и в этом качестве, я согласен, Саша, он, безусловно, режиму полезен. Так, вопрос Смирнову как специалисту по Франции. Во Франции тоже воруют и выборы подделывают? Да, конечно, конечно. Ну, вот сейчас идет процесс Саркози. Как раз это связано с воровством и подделкой выборов, так сказать, а-ля франсеза. Что это выражается? Что, ну, во-первых, во Франции очень многое зависит, там народ в гораздо большей степени, скажем так, зависит от ящика, чем, вот, чем в России. Мы уже как-то вот за счет этого режима, да, немножко от с телеиглы слезли. В начале 90-х для нас это была серьезная проблема. Понимаешь, кто обладает телеиглой, а ей обладает государство, тот на нее сажает общественное мнение. Сейчас это уже в значительной мере не так. Я считаю, что это большое достижение для России вообще и для нас в частности. Во Франции это в значительной мере еще так. Отсюда значительное значение играют деньги, которые влезают в избирательную кампанию. Они достаточно жестко контролируются. И вот Саркози, в частности, не раз был пойман на том, и поэтому идут сейчас судебные процессы. Именно на нелегальном, этом самом, на нелегальных средствах, которые вливались туда из каких-то крупных капиталов, наличкой там, с каким-то разведением вот этих вот бабушек, типа владельца Ариаль, которые уже, так сказать, в некоторой степени деменции находятся, и которая передавала ему просто пакеты, так сказать, там, наличных и прочее-прочее, что вообще, как вы понимаете, не приветствуется, да, передача, так сказать, крупных пакетов наличных денег, особенно государственному деятелю. Вот. И влияние все это на избирательную кампанию, потому что влияние на избирательную кампанию состоит не просто в том, что покупаются голоса избирателей. Это как бы финальная стадия. А в том, что когда выходят на арену несколько крупных партий, ну, например, на сегодняшний день, это вот ЛР, то есть республиканцы, они все время переназываются там по-разному. Последняя итерация была, называлась республиканцами. Вот это как раз партия Саркози была. Макрон, который, значит, свою там партию имени самого себя фактически, так сказать, обосновал. Не знаю, насколько она продержится. Ну, в какой-то мере социалисты. Ну, вот примерно три. Ну, там еще есть какие-то помельче, там зеленые и все прочие. Но для того, чтобы стать лидером в этой партии, это уже чисто внутреннее партийное дело. Вот там надо как бы нажать на какие-то коррупционные связи, кого-то заинтересовать, кого-то пристегнуть, кого-то купить. Ну, не напрямую давая им там, конечно, мешок там с деньгами. Но, в общем, пообещать и исполнить какие-то важные для этого человека действия, подтолкнуть его на какой-то пост, где-то поддержать и так далее, так далее. Вот коррупция происходит в основном на этом уровне. А на результаты выборов это в итоге влияет тем, что в выборном как бы итоге оказываются только те люди, которые предварительно отобраны этой коррупционной системой. Это сравнительно более белый как бы способ манипуляции общественным мнением по сравнению вот с тем откровенным неглижом и имитацией выборов, которые мы имеем здесь. Но суть и смысл от этого не меняется. Понимаете, можно произвести операцию, как говорится, топором, а можно скальпелем. Но все равно вы какой-то части тела за этот счет лишитесь. Так что, вот, на мой взгляд, это одно и то же. Там, да, взятки в гораздо меньшем объеме существуют, чем у нас. Но они все равно есть. Они борзыми щенками очень часто представляются, и у меня тоже на этот счет много примеров есть. Они так вот тупо там наличными в карман, там, или чтобы у губернатора там было фигово туча денег там запрятано в наличмане. Но все равно механизм, грубо говоря, тот же самый. Так, вот вопрос. Как видите будущее Навального? Неужели будет сидеть и вся его работа напрасна? Что думаешь, Саша?
Я думаю, на этот счет мало, так сказать, в смысле гаданий. Я пытаюсь найти компромисс для того, чтобы его выпустили, и он мог уехать за рубеж. Mm-hmm. Это получается разумная вещь, которая устраивает обе стороны, и он сохранит себе жизнь и активность политическую. а Путин избавится от него как от головной боли в России. Я думаю, что скорее всего... Причем это будет, скорее всего, представлено как давление там, зарубежных лидеров, там еще что-то. На самом деле это тот компромисс, который устраивает их обоих.
Ну, я еще думаю, что в этом контексте, когда уже, так сказать, идет как бы раздрай с Западом по-большому, у Навального шансов на то, что его так просто отпустят, оно сильно уменьшилось. Уменьшилось просто потому, что, ну, скажем так, меньше стало потребностей в каком-то западном мнении для того, чтобы его отпускать. Вот если раньше такие потребности были в большей степени, то сейчас за счет обострения вот этих отношений Россия-Запад, они стало меньше. Я думаю, что команда Байдена это поняла. И именно поэтому она идет на какие-то смягчения, типа, так сказать, там Северного потока, еще там чего-то, ровным счетом для того, чтобы создать больше возможностей давления на Россию. Потому что если у нее будет возможностей мало, то и решать ничего будет нельзя. Что касается Навального, ну, я не знаю, конечно, если он уедет, то это лично для него будет, наверное, в большей степени как бы приятно, чем сидеть в колонии. Но по большому счету это судьба Тихановской. Вот если кто еще помнит такого персонажа, то, так сказать, слава богу. Кто не помнит, значит, вот поймите, что примерно с такой кондицией это может произойти. Так что, а что касается работы напрасной, давайте так, о воровстве говорили и до Навального, и будут говорить после него, и наша передача сегодня это одно из тому подтверждений. Он при помощи тех денег, которые в него были вложены, смог сделать этот продукт максимально артистичным. То есть с хорошей съемкой, с хорошей подачей, с хорошей раскруткой, там, с мультипликацией, если нужно, с наложением планов. Ну, короче говоря, хороший коммерческий продукт. Вот не так, как мы с Сашей производим это вот у вас на глазах, а, так сказать, когда это хорошо сработано в хорошо поставленный фильм и ролик. Вот это ровным счетом то, что он в этот процесс принес. Ну и плюс те агентурные данные, которые вливались вот в подоплеку этого процесса коррупции, которые, как следствие, давали, значит, какую-то фактическую основу. Но принципиально это разоблачение существовало до него и будет существовать после него. То есть в этом смысле он никакой революции не произвел, надо признать это вот объективно. Что было в плюс, я сказал, что в минусе, ну вот, это его личная судьба. Так, вот еще вопрос. Китай стал второй страной на Марсе, а Россия когда? Что думаешь, Саш?
В обозримом будущем никаких шансов на успехи нет.
Я с своей стороны вот что скажу. Было исследование Марса космическими станциями, в том числе и советскими, и там несколько из них приморсились, да, был даже какой-то марсоход, я уже даже не помню точно, то ли он ездил по Марсу, то ли это был только проект, там много всяких нюансов. Есть, все равно ребром стоит вопрос, он стоял и тогда, и сейчас. Вот на Марс можно высаживаться, его колонизировать, это стоит бешеных денег и так далее. Вот вопрос, зачем? Вопрос может быть примитивно тупой, может быть даже кухонный, могут его оценить наши слушатели, но тем не менее он есть. Например, вот высадились американцы на Луне. Ну, во всяком случае, считается, что они высадились, не буду сейчас входить в эту дискуссию. Предположим, что они там высадились. Провели, по-моему, 7 экспедиций, да, Аполлона с 11 по 17, ну, одна еще неудачная, ну, ладно, в общем, 5-6 раз побывали на Луне. Собрали там несколько мешков камней. Изъездили ее, так сказать, по кратерам и тому подобное. Вот то, что оправдало эти огромные расходы, вот вопрос что? Ну, это дало что-то науке, понятно, это свершение, реализация там и так далее. Но вот непосредственно какого-то эффекта, отдачи, освоения лунной и так далее, не то что нет, но даже и не прослеживается в будущем, хотя говорят о станциях, о колонизации ее и так далее. Вот с Марсом это примерно та же история, только еще более дальняя и еще более проблематичная. Пожалуйста, Саша.
Если цивилизация современная, наша, человеческая, научится летать на Марс задешево и много, и повлияет на его климат, изменит атмосферу, что ей можно будет дышать, запустит процесс образования воды какого-то количества, для того, чтобы там для сельхоздела выпустить, то обладание такой технологией дает человечеству порядка 200 миллионов лет жизни дополнительно. Потому что на каком-то этапе Солнце начнет расширяться, и орбита Земли приблизится, вернее, Солнце приблизится к орбите Земли таким способом, что температура сначала на Меркурии поднимется до невообразимых величин, потом на Венере, потом на Земле, и только потом на Марсе. Вот разница между Землей и Марсом порядка 200 миллионов лет. Это большой промежуток времени. И теоретически человеческая раса как таковая, если она освоит технологию, речь идет, опять же, о миллионах. То есть это не тысячи лет. Запас большой. Но если она научится прилетать, взаимодействовать, работать, производить воду, кислород, еще что-то, менять климат, то 200 миллионов лет – это большой кусок, который, не улетая далеко, можно было бы-то использовать для человечества как расы. Не для конкретного Пупкина, и даже не для страны, и не для того, что там Маск. Потому что масштабы, когда мы говорим о сотнях, миллионах лет, понятно, что и другое. Другое дело, что история долгая и, мягко говоря, такая, но так как она является теоретически возможной, теоретически, по практике, скорее всего, человеческая раса раньше вымрет. Просто это произойдет на Земле по независимым от Солнца причинам. Там, по каким-то 200 миллионов это... Ну, человечество живет там, ну, с большим трудом, начиная от обезьян, там, миллион. Вся жизнь. Предположить, что еще миллион проживет, не факт. А 200 миллионов, ну, это что-то запредельное.
Нет, я именно из этого исходя и говорю, что это проект такой, знаешь, более удобный, а для фантазии научно-исследовательской, в которой всегда есть место и в которой найдется какая-то здоровая основа. И плюс,
да, возможно, какие-то технологии управления климатом, которые там нужны.
Плюс вопрос распила бабла, который при этом обязательно присутствует, да, потому что есть вопрос.
Да, использование воды, выработка кислорода, там еще что-то. Эти технологии, причем в каких-то чудовищных размерах все это, значит, да, это само по себе интересно. Да. И может пригодиться, эти технологии могут пригодиться и на Земле. Несмотря на то, что они стоят немеренных бабок, так сказать, может, в них и есть смысл что-то вкачивать, чтобы получить результат. Но говорить о практическом пересаживании колоний каких-то на Марсе в ближайшие 100, 200, 300, 400, да я бы сказал, даже 1000 лет. Смысла нету.
Смысла нет. Вот Саша говорил сейчас о периоде, да, 200 миллионов лет. Да? Давайте прикинем хотя бы на месте Земли 200 миллионов назад. То есть мало того, что тогда австралопитека не было еще и в перспективе. Это 200 миллионов лет назад, это тогда, когда, кажется, начали появляться динозавры. Вот что-то типа этого. И то еще на каком-то своем микроскопическом отрезке. Я могу здесь путаться в теориях, тут Саша меня поправит, он геолог все-таки. Но я хочу сказать, что вот представить себе эту эволюцию, да, с вот этих вот юных динозавров до сегодняшнего человека и запрограммировать это на 200 лет вперед. Но это примерно то же самое, как динозавры бы начали думать о своем будущем, а чего с нами через 200 миллионов лет будет. Вот примерно такая же история. Да, пожалуйста.
Я скажу для у нас политически образованная публика. Представьте себе, что за такой промежуток времени у единороссов могут появиться мозги. Я не уверен. Но промежуток времени настолько большой, что теоретически можно предположить, что у члена Единой России появится мозг. Вот сейчас это кажется нереальным. А промежуток времени большой, вдруг это произойдет.
Ну, я, опять же, заканчивая тему, хочу сказать, что с моей точки зрения, если говорить о какой-то перспективе развития человечества, вот в реальных необходимых, так сказать, мне кажется, что гораздо перспективнее с точки зрения технологии и практичности освоения, допустим, освоить Сибирь на уровне Европы. Вот она здесь, рядом. На нее не надо куда-то лететь, защищаться от радиации, тащить запасы воды, строить суперракеты. Вот она рядом, Сибирь. Вы ее освоите на уровне Европы. Понимаешь, это уже будет такой же рывок, аналогичный Марсу. Понимаешь? Да.
Бог с ней, Сибирь далеко. Тверскую область освоите, черт побери.
Ну, Тверскую. Логично, да, да, это все и так далее. На мой взгляд, если космическая программа ограничится орбитальными станциями, вот реальная российская, это будет реальный вход, так сказать, вот реально то, что можно и нужно осуществлять. Все остальное это уже немножко от лукавого. Так, ну и последний вопрос. Один предприниматель, как Штирлиц, когда Германия приходил капут, говорил, все нормально, фюрер знает, что делать. Говорил, наш знает, что делать. И случилось, что у него сноха убила внука. Это конец? Ну, что вам сказать? Вот от знания, что делать, это не вытекает, что все будет хорошо. Понимаете? Вот. Ладно, спасибо вам за то, что вы участвовали в нашей передаче. До скорых встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.